Я оглянулся. Никого вокруг. Только я, трава, окутанная преддождевой завесой туч солнца и легкое журчание ручейка, стремящегося к реке, как несмышленное дитя к матери. Мне понадобилось какое-то время, чтобы восстановить дыхание после бега. Признаюсь, я уже давненько не занимался физкультурой. Тело начало потихонечку набирать жировые прослойки на животе и бедрах. Но меня это волнует лишь в подобные минуты, когда нужно спонтанно куда-то побежать и после расплатиться за это болью в отвыкших от нагрузок ногах и тупой резью в легких. Так и лежал в траве, срывая дуванчики и бросая синий в ручеек, я понемногу начал успокаиваться. И, черт побери, магию, никого поблизости. Сбылась мечта идиота в майский день найти на берегу городской реки пристанище для своего одиночества. На радостях я закурил. Редко я курю, очень редко. Но по старой привычке все время ношу с собой пачку сигарет и зажигалку. Настал час провентилировать легкие табачным дымком. Нет, все-таки я был не совсем один. По тропинке шла седоволосая женщина. Она странно посмотрела на меня, и от ее взгляда, признаюсь я вам, сделалась страшнее, чем от лая овчарки. Женщина подходила ближе, и я все отчетливее начал различать черты ее лица. Кожа бледная, тронутая беспощадной паутиной морщин возраста, уродливый шрам под правым глазом, тонкие губы, выкрашенные темно-темно-красной помадой, родимая клякса под губой. И, черт возьми, ее правый глаз, вернее, его отсутствие. Стеклянный шарик вместо, уменьшенная копия хрустального шара ведьм, почему-то пронеслось у меня в голове. Я испугался ее до полусмерти. Она подошла ко мне. Я уже стоял и нервно переминался с ноги на ногу. Лицо ее приняло странное выражение, похожее на смесь отвращения, сочувствия и боли. Должно быть, так выглядит лицо садиста, увидевшего умирающее домашнее животное с вывернутыми из раны кишками, прежде чем добить несчастное создание окровавленной лопатой. «Зло на тебе! Зло на тебе! Зло на тебе, несчастный!» Хрипло застонала она голосом, похожим на кваканье больной жабы. «А-а-а!» — таков был ответ, прежде чем я пустился на утек. «Стой, несчастный! Стой, дурень! Зло на тебе! Стой!» Вопила мне вслед старуха. Но я все бежал, бежал домой, обливаясь потом, задыхаясь, испытывая невыносимую боль в непривыкших к таким нагрузкам ногах, по дороге за мной погнался все тот же немец. Псина неслась диким лаем, тыкалась мне в икры и ляжки носом, но не кусала. Следом мчался дебильный хозяин пса, вопил команды, но питомец его не слышал. Гонимой овчаркой я бежал, не останавливаясь. Бежал так, как еще никогда не бегал. И несмотря на то, что вскоре собака махнула на меня хвостом и вернулась получать заслуженное наказание от хозяина, я все продолжал бежать. Злобный лай еще долго отстукивался в голове зловещим эхом, переплетаясь с чудовищным кваканьем старухи. Через какое-то время заряд адреналина закончился, и бежать дальше я просто был не в состоянии. До дома оставалось несколько кварталов, и я преодолел их усталым шагом. Дополз до квартиры и провалился на ковер, не дойдя до дивана 2 метра. Тут же заснул. Мне снилась темнота. Мне показалось, что спал я недолго. 30 минут. 1 час максимум. Отказываюсь я верить часам в ноуте, вернее даже календарю, утверждавшему, что спал я не менее 2 суток. Ну да фиг с ними. И с часами, календарем, и даже фиг с ноутом. Чего это я так себя вел? Как трусливый, суеверный сосунок, объевшийся дурмана. Ну, подумаешь, собака полаяла, а женщина седоволосая. Да, одиозная личность, чего тут скажешь. Но я что ли сумасшедших мало повидал? На улице порой такой фрукт за тобой увязаться может, что мама не горюй. И проклятий за пазуху напихает, и пророчить скорую смерть начнет. А то, чего хуже, в карман незаметно залезет и денежку тащит. Нет, в самом деле смешно должно быть. Сухая кляча со вставным хрустальным глазом разоралась обо зле. Тут не пугаться надо было, а сочувствовать несчастный. Да, размышлял я, конечно, хорошо. Мой скептицизм непоколебим. Вернее, был непоколебим до тех пор, пока я не подошел к зеркалу.
«Стригущий лишай!»
«Дрянные пятна покрывали все мое тело. Мать вашу, так ебаный пиздец!» На голове отчетливо виднелись проплешины. Волосатая грудь, предмет мужской гордости, теперь походила на выгоревшую лужайку. Я уже молчу о других частях тела, когда-то обильно покрытых волосами. И дьявол, как же оно все чешется, свербит, нервирует, злит! «Вика, дрянная ты сука! Ты все знала! Ты пыталась меня предупредить, ты говорила мне, что это может произойти, но я тебя не слушал. Идиот! Вика, Викочка, кнопка дурная! Она теперь мое единственное спасение. Да я ни на секунду не сомневаюсь, что это дело рук той страшной седоволосой женщины со шрамом и хрустальным глазом. Она пришла ко мне вершить зло, она наслала на меня проклятие. Да, теперь я верю в колдовство. Как же здесь не поверишь, если сам стал жертвой черных чар? Не бывает так, чтобы просто так за сутки развилась эта болячка в одной из своих жесточайших форм. Для этого нужны недели, если не месяцы. Коль Вика знала про беду Зайцевой в таких деталях, то наверняка она должна знать что-то про магию, если... Здесь меня как молнией ударило от понимания. Я прокрутил в голове наш разговор. Вика говорила про напасть нашей общей знакомой с таким глубоким эмоциональным надрывом, словно она пережила это все сама. Даю голову на отсечение, если Вика не та добрая колдунья, которая пыталась помочь Светке снять порчу. А если и нет, то уж точно ее знакомая. У меня не было ни телефона Вики, ни ее адреса, ничего не было. Я ведь ее случайно встретил, до этого несколько лет не видел. Ни слуху, ни духу. Что же мне делать?
Как же все-таки чешутся эти проклятые лишайные пятна!
В принципе, унывать здесь не следовало. Да, телефонной книжки у меня дома не было. Но что мне мешает пройтись к ближайшему отделению Укртелекома? Хотя лишай мешает. Не хочу лишний раз в таком виде на глаза людям показываться. Вдруг кто-нибудь из знакомых увидит. Нет, мне по большому счету плевать на людей, которые меня таким увидят. Тем более на знакомых. Но все же не хочется. Интернет. О, да, он поможет мне. Раньше помогал искать нужную для работы информацию. И сейчас поможет. Как это я о нем забыл? Распереживался, наверное. Ноут уже давно был включен, Wi-Fi не глючил. И войти в сеть не составило труда. Погуглив немножко, я отыскал электронный вариант телефонной книги города. Виктории Спицыных оказалось целых 17. Я без промедлений позвонил каждой. Безрезультатно. Один из номеров действительно когда-то принадлежал Вике. Но, как уверил меня медовый женский голос, «Мисс Спицына продала квартиру обладательнице этого голоса и ее мужу 1.5 года назад. Куда Вика переехала, медовый голос не имеет ни малейшего понятия. Но если бы знал, то был бы очень рад мне пригодиться. Но раз уж не знает, то извините, блинчики подгорают». Мною вновь овладело дикое отчаяние. Хотелось выть белугой, рыдать крокодилом, визжать слоном. Опять какой-то бред несу. Все в голове перемешалось.
эта каша, залепившая извилины, мешает найти выход. А он ведь так близко.
Но где же он?
Дрянная Вика, паршивая одноклассница, зачем только я тебя встретил?
Стоп, стоп, стоп!
Я мигом погрузил руки на ноутбук. Несколько кликов, парочка другая, нажимав на клавиатуру, и вуаля! Открыта моя анкета в Одноклассниках.ру. Поиск не подвел, вывалил гору анкет Вик-Вику с Викторией Спицыных. Увы, перелопатив каждую страничку, порывшись в фотоальбомах, почитав личную информацию, я не нашел нужную мне Вику. Но почему их так много? Ладно, унывать не стоит. Есть еще другие социальные сети. Пришлось перерыть ВКонтакте, Мир Тесен и Фейсбук. Даже в знакомствах, как следует, покопался ничего. Я уж было начал подумывать о продолжении поиска в социальных сетях, направленных на предложение платных эротических услуг. И тут я вспомнил про мой мир. Хорошо, что о нем вспомнил, ведь именно там поиски увенчались успехом. Анкета Викушки Серегиной, Спицыной. С лицевой фотографии мне ослепительно улыбалась коротко стриженная брюнеточка. О нет, ее вздернутый носик я везде узнаю. Даже если на заднем фоне пирамида Хеопса. Серегина, да уж, а колечко на правом безымянном не носит. Или, что вполне вероятно, сняла его, встретив меня. Досконально изучив анкету Вики, я раздобыл ее домашний адрес. Улица Флотская, дом 13, квартира 66. Правду ли она написала в анкете или врала? Гадать нечего, нужно ехать и проверять. «Да чего же все чешется?» Таксист сделал вид, что не замечает мой лишай. Трое его предшественники были не такими толерантными. Попросту отказались меня вести. Я надел маску безразличия на то, что все пялятся на мои уродливые кожные пятна. Не очень-то и получалось, если честно. Больно это и неприятно. До условного Викиного дома ехать пришлось не так долго, как я предполагал. Таксист, отшучиваясь, не взял плату из моих рук, попросил положить деньги на бардачок. «Ну, конечно же, мистер чистоплотный мудак, негоже вам к лишайным рукам клиентов прикасаться». Все как и в анкете. Флотская, 13. Никогда не был в этом районе. Невелика потеря. Грязный двор с переполненными мусорными баками, вытоптанным газоном и шайкой бродячих псин. Разумеется, вся свора бездомных собак окружила меня, принявшись поливать ненавистным лаем. Как и в случае с немецкой овчаркой, зверины лаяли, но не кусали. Они боялись меня кусать. Я чувствовал это. Железная дверь в подъезд была приоткрыта. На ней красовалась прилепленная скотчем бумажка с выведенной корявым почерком просьбой: «Не закрывайте, пожалуйста, ждем врача». Что уж, я не врач. Но за открытую дверь все равно спасибо. А то меня эти дворовые собаки уже начали порядком утомлять. Подняться на 7-й этаж не составило труда. Протянуть руку и вдавить поглубже кнопку звонка квартиры 66 тоже не вызвало каких-либо сверхусилий. Правда, сердце мое неистово колотилось от переживания. Но, как говорится, глаза боятся, а руки делают. Дверь открыла Вика. Лишай на моем теле, кажется, ничуть ее не удивил. Она молча кивнула, приглашая внутрь. Я хотел что-то сказать, но язык клеем моментом прилип к небу. Большая редкость для моей болтливой натуры. Что-то мне показалось странным. То ли дело в черном с кровавыми иероглифами халате Вики, то ли в том, что под этим халатом не проступал личик или даже трусики, то ли в мрачном интерьере квартиры, темные обои, исписанные готическими письменами, приглушенный серыми занавесками свет, светильники в форме канделябров, мебель под седую старину, если не на самом деле древняя. А может, дело во всем этом вместе взятом? Миниатюрная красавица Вика Кнопка уж совсем никаким боком не клеилась к суровому интерьеру квартиры. Я умостился на кресле средней мягкости, напротив газетного столика, заваленного толстыми книгами в кожаных обложках. Вика стояла возле книжного шкафа и что-то там искала. Не отвлекаясь от своего занятия, она заговорила. Добро притягивает добро, Макс. Зло притягивает зло. Тебе следовало при мне держать свой грязный язык на привязи. Вот видишь, до чего это довело. Я не нашел, чтобы можно было здесь ответить. Зря ты пришел сюда, и я ничем не могу тебе помочь. Тебе суждено умереть ровно через 666 дней после нашей встречи. И все это время тебя будут донимать хвори. Но какими бы они ни были ужасными, раньше положенного срока ты не сможешь скончаться. И да, Макс, ты не сможешь сам оборвать эти мучения. Если ты понимаешь, о чем я. Что ты такое говоришь? У меня отвисла челюсть, а внутри все похолодело, словно там порезвился ледяной ветер. Вика оторвалась от книг и сверкнула на меня глазами. Они почему-то показались мне кошачьими, отчего стало еще жутче. Хотя куда уж больше. Макс, я ведьма.
Что? Что?
И я очень удивлюсь, если мои глаза в тот миг не вылезли из орбит.
Что?
Прости, но это я наложила на тебя проклятие. Ты сам виноват.
Что? Что? Что, мать твою, так ты несешь, сука?
Я замолчал, кровь стучала в висках, зловещий гимн. А поверх него я слышал едва различимый голос этой твари. Я очень могущественная ведьма. Не по своей воле, есть тот, кто наполнил меня этой силой, и он управляет ей через меня. Он не прощает насмешек в свой адрес. Здесь я не выдержал и нервно расхохотался. Сквозь дикий рев и слезы я произнес.
Ты хочешь сказать, дура, что ты служишь сатане? Служишь, но не по своей воле?
Да.
И это ты убила Светку Зайцеву?
Это убил он. Убил моими руками. Гнев затмил мое сознание. И я вскочил с кресла, повалив журнальный стол. Древние богомерзкие книги рассыпались по паркету. А я помчался на эту миниатюрную черноволосую стерву. Мои пальцы впились в нежную шею. Вика застонала, и сквозь стон я слышал, как трещат ее шейные позвонки. Миленькое личико со вздернутым носиком посинело. Она умирала в объятиях смерти. Лишай чесался неимоверно, и это придавало мне злости, а моим пальцам невероятную силу.
«Стой, несчастный! Стой, прекрати!»
Я не знаю, как в комнате появилась старуха с хрустальным глазом и шрамом под ним. Именно та, которая меня так испугала вчера на берегу реки. А я ведь думал, что это она навела на меня порчу. Ее жабий голос звучал обреченно, подавленно. Казалось, что в нем собралась вся мировая боль, все человеческое сожаление.
«Стой, проклятый, остановись! Бойся Бога! Побойся Бога!»
Мои пальцы разжались, но было поздно. Бездыханное тело Вики упало на паркет, лицом вниз, на одну из ее книг. Да смилостивится Господь над ее несчастной душой.
«Ирод, нерадивый Ирод!»
— рыдала старуха.
«Я ведь могла вам помочь, могла помочь и тебе, и ей! Что же ты наделал? Что же ты наделал?»
«Я...»
«Молчи, окаянный, молчи, душегуб!»
— прокричала седоволосая.
«Гореть теперь твоему телу в мучениях, а душе твоей вечно мучиться в аду! Прочь, душегубец, прочь! Чур тебя, чур, чур!»
Старуха плюнула в мою сторону и убежала прочь. А я остался столбом стоять над мертвой Викой. Моей бывшей одноклассницей, той, кем я впервые поцеловался.
и вспоминал об этом поцелуе вплоть до сегодняшнего дня. Красавицей, попавшей в безжалостные лапы к Люциферу. Эта одноглазая старуха, без слов я понимал, кем она оказалась. Белой колдуньей. Могущественной. Намного могущественнее, чем Вика. Еще тогда на берегу реки она пыталась предупредить меня. Наверняка, если бы я не убежал, то она сняла бы проклятие, а заодно помогла бы Вике. Какая жестокая ирония! Я загубил жизнь себе, и я загубил право Вики на искупление. У меня впереди еще 664 дня.